«Понял, куда я бью?» – спросил я Артема. «Да», – ответил он. «Глушани его из подствольника». «Граната предпоследняя», – предупредил напарник. «Плевать, делай, что говорю». Он пальнул. Граната взорвалась внутри помещения, выбив стекла вместе с оконными рамами. Наемник вскочил и бросился за угол. Ему надо было сделать около 4 шагов, но я взял упреждение и послал пулю точно в цель. Она попала ему в броник, откинула к стене, что дало мне возможность поймать в прицел голову, пока он очухивался от удара. На всякий случай я пустил одну за другой 3 пули. 2 снова попали в броник, крепкий, зараза. 3-й в стену. Сообразив, что для неизвестного снайпера он как на ладони, наемник бросился на пол и пополз. Я видел только часть прикрывающего его спину бронежилета. «Уйдет», — процедил я сквозь зубы. «Артем, гранату по пехоте, они за платформой!» «Вижу!» Артем загнал последний выстрел в подствольник и очень метко послал заряд в цель. Видно было, как одно из тел вылетело... взлетело в воздух выше платформы, а 2 других разлетелись в стороны. Я взял автомат и добавил огня. Из-за вагона выскочил еще один наемник с трубой РПГ-7 в руках. Я не успел схватить снайперку, пустил 3 короткие очереди из автомата. Но дистанция была большой, а противник бежал зигзагами. Промахнулся. Наемник укрылся за колесом товарного вагона и шарахнул из своей реактивной долбилки. Ракета пробила вертолетную броню и сильно глушанула оставшегося военного. Ученые залегли и начали расползаться. Наемник сунул в ствол еще одну гранату и снова выпустил ее в вертолет. Военный рухнул на землю и попытался ползти, но его добили из автоматов. «Ну мы и ввязались», — с упреком произнес Артем. «Если выживем, окупится», — ответил я. На последнем слоге мне в грудь попала пуля из снайперки, поэтому он получился скомканным. Уж не знаю, что было бы без маминых бус, а так меня откинуло назад с такой силой, что помутнело в глазах. Но Артем не растерялся, схватил мою винтовку и, стоя в полный рост, выпустил одну... за одной 4 пули. «Готов!» — выкрикнул он. Но тут и его заметили. Сразу накрыли огнем из нескольких стволов. Я сменил магазин и дал 2 автоматные очереди, прижимая противника к земле. Но из-за вагонного колеса, теперь уже в нас, с шипеньем устремилась ракета. Несмотря на это, Артем снова вскочил на ноги и 3 выстрелами поразил гранатометчика раньше, чем ракета достигла нас. «Ложись!» — крикнул он, падая. Я вовремя сообразил, что на нем 2 маминых бус, а на мне 3. Перекатившись, я накрыл его своим телом. Граната долбанула в непосредственной близости, сильно меня оглушив. Но осколок попал в спину только один, да и то его энергия была погашена защитным полем. И радовало то, что больше ракет в ближайшее время не будет. Гранатометчик валялся возле колеса, не двигаясь. Поднявшись и ползком сменив позицию, мы сосредоточили весь огонь на оставшихся за платформой наемниках. Я отдал Артему оставшиеся мамины бусы, что делало его возможность применить великолепную тактику. Он вскакивал на платформу и с высоты долбил из снайперки, несмотря на пулевые попадания в броник. Противник сообразил, что-то тут не так, и принялся отступать, переползая под вагонами. Я за это время умудрился срезать 1 очередью, остальные ушли за пакгаусс. «Надо выдвигаться», — сказал я, переводя дух, — «а то потеряем всякое преимущество, если они вернутся». Короткими перебежками от 1 укрытия к другому мы добрались до сгоревшего вертолета и 3 минуты предавались самозабвенному мародерству, обчищая трупы военных. Нашлось много чего хорошего, но прежде всего мы с лихвой восстановили запас потраченных в бою боеприпасов. Нашлись и патроны для автомата, и 50 выстрелов к подствольнику. «Эй!» — окликнул нас сзади голос, искаженный переговорным устройством костюма с замкнутым циклом дыхания. Я обернулся. Передо мной стоял ученый в оранжевом комбинезоне. В руке он держал ПМГ, а лицо его было скрыто темным дымчатым стеклом шлема. «Спасибо за помощь!» — сказал он. «Поговори с профессором Кругловым». «А где он?» — спросил я. «Там, за плитами. Мы его укрыли от пуль». «Понятно», — кивнул я и направился к избитому пулями бетонному забору. Круглов был одет в такой же комбинезон, но зеленого цвета. Это была усовершенствованная модель костюма, у меня аж слюнки потекли. У этого скафандра, иначе не скажешь, кроме всех его замечательных качеств, еще и пуленепробиваемость выше всяких похвал. В таком костюме по зоне можно гулять как по бульвару, а от собак отбиваться прикладом, а не тратить на них пули.
«Здравствуйте!» —
поприветствовал меня Круглов. «Лемур!» — помог я ему.
«Ах да, лемур! Спасибо за помощь!»
Я промолчал.
«Да...»
— он захотел потереть переносицу, но наткнулся рукой на затемненное стекло шлема. «Мы с напарником услышали ваш призыв о помощи», — решил я быстрее перевести разговор в нужное русло.
«Понятно, понятно. Насколько я понимаю, вам нужен спецкостюм».
«Вы понимаете совершенно верно.
У нас на Янтаре организован бункер-лаборатория. Мы с профессором Сахаровым занимаемся там очень узкими исследованиями».
«Побезопаснее места не нашли? Там же уже зомбаки встречаются».
«Да, зомби. Любопытные процессы в организме. Любопытнейшие. Частично мы их исследуем. Точнее, пытаемся исследовать то, что их порождает».
«Вот как?» – заинтересовался я.
«Да, и мы производили замеры, когда попали в эту неприятную ситуацию. В бункере вы сможете взять свой костюм, я не шутил».
«Переться на янтарь?» – вспылил я.
«Тут ведь недалеко.
В зоне расстояния меряются не километрами, а трудностью прохождения».
«Вы, безусловно, правы».
Кивком шлема Круглов показал, что согласен.
«Но костюм там. Наши костюмы в значительной степени повреждены».
Он показал на груди и плече встопорченную от попадания пули непробиваемую ткань.
«К тому же, дорогой мой лемур, если вы меня проводите, то можете получить больше, чем просто костюм. У профессора Сахарова огромный бюджет, и он испытывает недостаток в опытных и смелых... сотрудниках».
«Понятно. Мне надо переговорить с напарником».
«Пожалуйста, но времени у нас мало. Боюсь, что нападавшие на нас люди перегруппируются и попробуют взять реванш».
Я оставил Круглова и рассказал обо всем Артему. Он выслушал меня с интересом. «Янтарь, говоришь?» — улыбнулся он. «Забавно. Зомби». «Это не забавно», — поправил я его. «Ну, может, я не совсем точно выразился, но нам все равно надо пробраться на север. Артефакт, за которым мы снарядили экспедицию, находится там, и было бы весьма недурно иметь столь мощный плацдарм, как бункер ученых, если мы с ними договоримся». «Ты говоришь так, словно сам не из их числа», — жестко произнес я. Он призадумался, но после паузы вернулся к главной теме. «По мне, так с ними недурно было бы подружиться». «А документы бармену?» «Понимаешь, я считаю, что бункер Сахарова может стать для нас превосходным промежуточным укрытием по пути на север. Покажи мне карту». Я достал КПК и вывел на экран карту зоны. «Ага», — Артем внимательно ее осмотрел. «Смотри, янтарь находится отсюда не так далеко. Чуть дальше, чем бар, только в другую сторону». «И что? Там зомбаков полно». «По дороге туда мы расчистим путь, возвращаться будет легче. Зато у нас на руках окажется один новый костюм и один поврежденный из X-18. Мы сдадим все бармену, вернемся в бункер, подготовимся, а потом двинем сюда». Он ткнул стилом в карту. «По моим расчетам, артефакт там. И по дальности это в два раза превышает расстояние отсюда до бункера, понимаешь? Мы имеем редкую и счастливую возможность получить великолепный перевалочный пункт, где можно подкупить необходимое или выменять на найденные по пути артефакты». «Логика есть», — прикинул я. «Мотаться за патронами в бар вдвое дальше, к тому же долговцы, заразы редкие. Могут и денег за вход потребовать». «Вот-вот», — закивал напарник. «А ученым рабочих рук и ног не хватает, да и вообще, чужими ногами по зоне-то оно лучше, сам понимаешь. С ними можно будет договориться всерьез и надолго. К тому же, ты сам из них», — подколол я, — «тебе легче будет договориться». Он это съел. Но я все больше утверждался в мысли, что он такой же научник, как я, дочь Эйнштейна. Не сходились концы с концами во всем его поведении. В любом случае, мы сошлись во мнении, что Круглова до Янтаря следует проводить. Иначе не стоило так яростно ввязываться в схватку с наемниками. Хотя я с самого начала должен был понять, что у Круглова без вертолета придется топать ножками до янтаря. А ученые не особенно любят длинные рейды по зоне. Особенно без научной необходимости и без военной поддержки.